Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Чертаново. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И диакон Алексей Пугачев, клирик храма Покрова на Городне в Чертаново, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот наши дорогие гости, поскольку ваш удивительный храм уже насчитывает 300-летнюю историю, а если вспомнить, что вначале там стоял деревянный храм, то, наверное, уже почти 400-летнюю историю. Так вот, вопрос на засыпку. Как же влияют старые стены на жизнь нового современного прихода? И влияют ли они вообще? Если учитывать историю стен вашего храма, то в советские времена, когда его закрыли, он практически благодаря производству, которое там было размещено, вообще почти развалился. И когда его стали воссоздавать, долго не могли решить, то ли его совсем снести и построить новый, то ли каким-то образом попробовать реставрировать. Вот насколько вся эта многотрудная история храмового здания влияет на жизнь прихода, который в этих стенах живет сейчас?
Да, спасибо, Марина. Вопрос очень интересный, потому что между стенами и людьми происходит постоянное взаимодействие. И вот я пришел в тот момент, когда, ну, можно даже так сказать, все реставрационные, восстановительные работы в храме были практически завершены. И поначалу я не мог понять, вот чего здесь не хватает, вот что надо здесь запустить, чтобы вдохнуть какое-то новое дыхание, дать новый толчок. Я даже мог понять, откуда сама возникает проблема какой-то, ну, медленности, такой вот какой-то, знаете, полузастывшести. И я очень быстро понял, что проблема именно в самих стенах, что они построены. Потому что когда храм надо было восстанавливать из руин, в прямом смысле слова, когда на своих плечах надо было таскать все эти кирпичи, разбирать тонны мусора, вывозить и так далее, и так далее, то, конечно, у людей вопроса, зачем я иду в храм, в общем-то, не было. Это как если мы приходим к кому-то домой и с удивлением замечаем, что человек, некогда близкий и дорогой, любимый нами, лежит беспомощным и даже сам себя обслуживать не может, естественно, мы забудем про все остальные дела и в первую очередь начнем ему помогать, вытаскивать его из этой беды. И вот представляете себе, когда храм внешне, в общем-то, из беды вытащен, возникает вопрос, а дальше-то что? И вот это очень интересно. Это очень интересно, потому что нельзя бесконечно все строить и все восстанавливать. Хотя само по себе это очень прекрасное духовное делание. Но вся реставрация в один момент подходит к кризису, и надо с этим что-то делать. Надо либо перебрасываться на какие-то другие объекты. Я знаю, действительно, есть такие священники очень замечательные, строители, именно строители, созидатели. И епископы любят таких священников, очень любят, и знают, что их можно постоянно перебрасывать с одного прихода на другое, потому что куда этот батюшка не попадет, он все вокруг себя восстановит. И главное, вовремя его оттуда убрать. Вот. Но это касается не только священников, это касается в том числе и прихожан. То есть одно дело — это созидание внешних стен, и совершенно другое дело — это созидание отношений внутри храма, когда нету общего дела по восстановлению стен.
Но, насколько мы знаем, вот у нас есть один частый гость в разных программах «Радио Вера». Я думаю, многие наши радиослушатели его помнят и любят. Отец Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке в Москве. Вот у него жизнь прихода очень такая насыщенная, многообразная, начиналась и укреплялась как вот цементом совместной работой по восстановлению по крупицам истории Златоустовского монастыря, собственно говоря, к которому относился храм когда-то, и сейчас приходской дом находится в одном из строений, сохранившихся чудом от этого монастыря. И вот желание собрать все, что можно, на всех уровнях, от таких каких-то вещественных свидетельств до массы исторических документов, сплотило большое количество людей, а потом постепенно вот эта деятельность переросла в такую довольно насыщенную приходскую жизнь.
Да, вы знаете, наш храм, наверное, отличается от многих других мест, восстановленных за последние десятилетия, тем, что в процессе восстановления с самого начала принимала участие Наталья Норкина, профессиональный архитектор, историк, которая настолько влюбилась в историю храма, что своими руками проводила раскопки, работала в архивах и, можно сказать, большую часть своей жизни положила на то, чтобы поднять на поверхность практически всю ту информацию, благодаря которой мы сегодня о храме знаем гораздо больше, чем до начала восстановления. Потому что храм в свое время это был центр достаточно большой округи. Я думаю, отец Алексей здесь подробнее про это расскажет. Вот, и, конечно, сохранились свидетельства, в том числе и литературные, и в архивах, и артефакты, которые местные жители приносили, которые где-то там всплывали тем или иным образом. И все это, конечно, насыщает историю, показывает, что это не храм, который появился на пустом месте, это такой, ну, своего рода, даже, как сказать-то лучше, такой некий символ жизни села Покровское на протяжении многих, ну да, фактически 4 веков. И этому есть подтверждение.
Но у вас и с новейшей историей масса интересного связана с храмом, не говоря уже о том, что из клириков храма вышло 3 священномученика, похороненных на Бутовском полигоне. Причем, если 2 из них просто во время своего служения какое-то время были связаны с храмом, то последний — это был как раз последний настоятель храма. Собственно, его трагическая гибель совпала с датой закрытия.
Да, отец Сергий Кротков в 1938 году 2 марта отслужил свою последнюю литургию в стенах нашего храма Покрова Пресвятой Богородицы. И когда он закончил проповедь, выходил из храма, его уже ждал человек, который отвез его. Этот человек был из НКВД, он его отвез в Таганскую тюрьму. Вот. Там отец Сергий содержался какое-то время, был допрос, то есть были проведены необходимые следственные действия, как тогда, в принципе, достаточно быстро все это. И потом тройкой он был приговорен к расстрелу и был расстрелян на Бутовском полигоне, который, кстати говоря, относится тоже, ну, находится он неподалеку, и даже географически Бутово было соседним храмом, относилось, в общем-то, к южным окраинам города Москвы, именно окраинам, потому что было несколько сел. Это наше село Покровское, которое к началу 20 века насчитывало более 1000 человек, более сотни дворов. Это сельцо Бирюлево, которое было тоже неподалеку, было чуть поменьше, но, тем не менее, прихожане нашего храма тоже жили, проживали в этом селе. Также это было село Красное, где находилась барская усадьба, и причем она там была не просто доминанты того пространства, там были, вокруг этой усадьбы были разбиты каскадные пруды, это был такой местный памятник, да, в то время. Вот, и жители этого села тоже приходили в наш храм. То есть сейчас на месте того села находится улица Красного Маяка, географическое название. район Бирюлёва, как мы знаем, такой знаменитый в Москве, в московской истории. И, наконец, это село Котляково, на месте которого нынче находится Котляковское кладбище. Прихожане этого села тоже приходили на службы в наш храм. То есть получается, что наш храм объединял села вокруг Покровского. Со временем, конечно, в некоторых селах строились свои храмы и часовни, в том числе и в Бирюлёво. В начале 20 века появляется храм Архангела Михаила. В Котляково построили часовню. Но часовня – это, конечно же, не храм, литургии отдельно там не служились. Часовня была просто как благоукрашение дороги, по которой крестным ходом двигались прихожане нашего храма на престольные праздники, на праздники чтимых икон, чтимых святых. То есть раньше у нас была традиция, что наши прихожане ходили из села Покровского в соседние села на определенные праздники, в том числе неподалеку от нас находится Екатерининская пустынь, это нынче в Подмосковье, это недалеко от Видного. И вот в Екатерининской пустыне жители села Покровского ходили на ярмарку, на праздник Петра и Павла как раз. И вот мы как-то год назад с отцом Павлом, когда он только пришел к нам в храм, мы совершали велопробег в ту сторону, катались на велосипедах, исследовали окрестности Екатерининской пустыни, это усадьба Суханова, и, в принципе, ну, понятно, какой путь преодолевали наши предки для того, чтобы дойти до монастыря. Вот, то есть, да, наш храм действительно был, наверное, одним из центральных среди всех сел. И, конечно, то, что отец Сергий Кротков, последний наш священник, который служил в нашем храме, смог дотянуть аж до 1938 года вместе со своими прихожанами, это заслуга, прежде всего, сельчан, покровчан, которые всеми силами старались максимально сохранить общину, сохранить приход, писали властям, добивались разрешения на богослужение. Ну вот уже в 1938 году, приложив максимум усилий, приходская жизнь, она остановилась вот с арестом отца Сергия Кроткого.
При этом само село, оно продолжало существовать, да, вокруг храма. Это сейчас мы приезжаем, мы видим большую территорию в определенном отдалении многоэтажки, и маленьких домиков-то нет. А вот сохранились фотографии даже 60-х, начала 70-х годов, где, в общем-то, большая часть деревенских и сельских зданий, она сохранялась еще. То есть там буквально вот, даже было очень забавно, я как-то выхожу из храма, какой-то мужичок такой, ну, ничем не отличающийся, встречает меня, говорит, вот, а я, говорит, помню, вот на этом месте, вот где мы сейчас с вами стоим, где сейчас дорога, тут у нас были большие бетонные подвалы, где мы квасили капусту. Даже такие воспоминания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, и диакон Алексей Пугачев, клирик храма Покрова на Городне, руководитель Московской школы звонарей, Колокольный град, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И мы начали с того наш разговор, что поговорили о том, как связаны стены храма, работы, не знаю, по восстановлению, по воссозданию убранства и приход. И действительно, тема важная, такие работы очень часто людей объединяют. Я вот даже, например, знаю, что благодаря целому национальному проекту «Жилье и городская среда» вот по всей России благоустраиваются общественные и дворовые пространства, в том числе рядом с храмами, кстати, может быть, они как-то прилегают. Ну и важно, что благодаря этому нацпроекту обычные люди, граждане, вовлекаются в эти работы. Люди заботятся о своей территории, и вот в этом их сейчас вот нацпроекты поддерживают. Но вот вы сказали при этом, что когда вы пришли в храм, уже все было сделано, ну, по крайней мере, много было сделано по восстановлению храма и так далее. А тогда какую еще область для объединения прихожан дают стены, изучение истории, вокруг еще чего может строиться вот в этом смысле приходская жизнь, если мы говорим об отношениях стен и людей?
Я поставил перед собой задачу постепенно, никого не форсируя и не принуждая, наполнить жизнью те стены, которые были уже построены во многом благодаря усердию ныне действующей старосты нашей Валентины Алексеевны Милоховой, без которой там едва ли что-то бы вообще существовало. То есть вот я впервые, пожалуй, встретился с человеком, который, ну, действительно, вот всю свою жизнь, большую часть жизни положила именно на служение храму, абсолютно беззаветному, абсолютно... Вот я бы сказал, такое, знаете, практически монашеское служение определенной цели, которая в себя вбирает все. И ее попечением, ее трудами было построено достаточно большое здание для причта, приходской дом. И вот буквально месяц тому назад мы завершили ремонтные работы мансардного этажа, где у нас сейчас располагается, вы не поверите, спортивный зал. И вот пару недель тому назад у нас состоялись первые соревнования. Класс. По дзюдо, самбо, были приглашены разные школы спортивные, студент академии Сергей Медведев, один из тренеров, другой тренер
Александр Сергеевич Дроников, который у нас ведет боевое самбо, да-да, и в стенах нашего храма есть место борцовским боевым искусством.
Ну, это прям не то, что прям в стенах самого храма, да, это вот да, прихрамовые здания.
Прихрамовые здания, да. Все верно.
Вы знаете, я абсолютно уверен, что насыщать жизнью эти стены, это процесс такой, ну, продолжительный и достаточно сложный. Почему? Потому что, во-первых, конечно, это меняет само отношение прихожан к храму. Они начинают понимать, что храмовая жизнь, вообще православная жизнь, это не только богослужение. Есть еще определенный спектр внебогослужебной деятельности. У нас проходят, например, еженедельно, два раза в неделю проходит суставная гимнастика для пожилых. Вот приходят бабушки, дедушки с ними. Специально подготовленный тренер занимается. У нас проходят лектории по истории церкви, по богослужению. Были лектории, и сейчас продолжаются, по православной антропологии, психологии, по педагогике. У нас идет работа в различных таких кружках ремесленного направления. Это и кузница, это и лепка из полимерной глины, это и акварель занятия. То есть мы как-то стараемся, ну, разнообразить вот эти все подходы для того, чтобы вовлечь в эту орбиту, ну, как можно больше разных категорий. Очень интересный киноклуб, опять-таки, тоже проходит в рамках воскресной школы и для детей, и для взрослых. Ну, вот таким методом пытаемся нащупать, что получит наибольший какой-то резонанс. Очень хорошо пошли хоровые занятия. Вот отец Алексей у нас ведет в том числе практикум по чтению на церковно-славянском языке, потому что для меня лично большая, ну, как-то, не знаю, боль, что прихожане, которые могли бы быть включенными в сам процесс богослужения, они остаются пассивными молящимися наблюдателями, в то время как, например, там, регулярно давать кому-то читать шестопсалмы, там, псалтирь, часы. Это совершенно реально, особенно если человек уже достаточно воцерковлен, и язык у него, ну, так скажем, натренирован в богослужебном чтении. Ведь это все работает как раз на объединение людей и на повышение, ну, какой-то их, наверное, вовлеченности, ответственности. В то, что служба — это не театр. Все, кто находится в храме, они в деле. Они в этом общем деле, которое и, собственно говоря, ради которого и строятся все стены.
А это реально? Вот
всех абсолютно вовлечь нереально.
Московский приход, я себе представляю. Вот у меня просто был опыт на заре церковной жизни именно такого подхода к включению во все, что происходит в храме во время богослужения, но это был небольшой сельский приход, поэтому все, в принципе, могли найти себе достойное применение и находили. И благодаря этому, в общем, на всю жизнь получили этот удивительный вкус к церковному слову, к церковному пению, ко всему, что составляет богослужение, но это очень камерный опыт. А я с трудом представляю себе на большом московском приходе, каким образом можно включить большое количество людей в это.
В хор, конечно, включать не стоит. Для этого требуется соответствующее образование и данные. А вот дать возможность прихожанам читать тексты различные, вплоть до чтения апостола, при соответствующей качественной подготовке вообще не вижу никакой проблемы. Знаете, несколько лет тому назад я был приглашен на конференцию общины святого Эгидия в католической церкви в Рим. Вот. И после одного из заседаний конференции нас пригласили на вечернюю мессу в храм. Это был будничный день, обычный рабочий день. Я, конечно, был очень, прям так скажем, изумлен, когда в храме увидел, ну, яблоку негде было упасть, и все было забито молодежью. Это не бабушки, не дедушки, это вот там, начиная с 18-20 лет и старше. И вот проходила эта литургия, и что меня удивило, как раз из разных мест поднимались люди и читали, входили, поднимались на амвон, и читали там соответствующие какие-то молитвы. Причем видно было, это не какие-то не декана, не священники, даже не алтарные служители, а просто обычные прихожане. Но вот у них какая-то такая особенность, их община, что градус их включенности в службу, он существенно выше, чем, ну, по крайней мере, когда я на других католических службах присутствовал, имел возможность посмотреть, я такого не видел. И меня как-то это очень сильно зацепило, потому что, ну, было видно, что, во-первых, для каждого из них это некое событие. Они не каждый день оказываются в таком статусе. Может быть, я могу предположить, это может быть там раз, может, пару раз в году. И, естественно, они к этому готовятся. Конечно, это совершенно другой уровень вовлеченности, чем, условно говоря, тот же самый Пономарь, который на каждом воскресном богослужении снова и снова читает один и тот же первый час, знает его уже практически наизусть и включается самый главный враг духовной жизни под названием привычка.
Ну что вы, это так замечательно. Я просто вспоминаю времена, когда мне приходилось читать часы, я их знала наизусть тогда, и с каждым новым чтением наоборот, становилось все интереснее и интереснее.
Но этой роскошью надо делиться.
Ну, и у вас много делящихся?
Ну, так потихонечку. Сейчас вот смотрю с упованием на труды отца. Алексей, сколько у тебя занимается?
Мы только начали, в принципе, занятия. То есть у нас прошло 3 занятия. Ну, человек около 10, наверное, приходит. Вот. Причем, что интересно, наверное, пришли прежде всего те, кого я не ожидал там увидеть.
О, как!
Да. То есть я-то думал, что придут в основном мужчины, может, среднего возраста, может, думаю, дети придут. Да, конечно, дети пришли некоторые, и даже несколько мужчин было, но в основном это женщины. И причем женщины уже, скажем так, состоявшегося возраста и состоявшегося служения в церкви, то есть уже которые по несколько лет являются нашими прихожанами, и они с таким удовольствием осваивают церковнославянскую азбуку, чтение, что просто вот их рвению такому можно так вот по-хорошему позавидовать. Вот.
Ну, люди хотят все, еще да, больше
людей есть жажда.
Да, да, жажда. Это очень хороший показатель, конечно, да.
Я знаю по некоторым московским приходам, что люди хотят еще петь не для того, чтобы встать на клирос, а для того, чтобы иметь возможность помимо «Отче наш» и «Верую» что-то петь всем вместе во время службы.
Да, и мы, конечно, этим тоже занимаемся. Есть занятие хоровым пением. Его цель – подготовить наших прихожан к возможному народному пению литургии. Это вот то, к чему хотелось бы прийти. У нас есть еще один небольшой домовой храм в честь святителя Спиридона Тримифунского, который, ну, требует еще завершения, там еще не все ремонтные работы закончились, но, в принципе, там уже можно совершать таинство крещения, есть большая купель хорошая, вот. Но как раз расположение этого храма и его архитектура, они такие, которые позволят, я думаю, очень интересно звучать именно народному хору. Это небольшое помещение, вполне такое камерное. Звук очень хорошо рассеивается. И не надо очень сильно напрягать свой голос, чтобы все услышать. Вот. В свое время, когда я был настоятелем Пятенского подворья, мы служили три литургии. Вот одна из этих литургий в воскресный день была как раз так называемая детская. Хотя в ней детского было только то, что дети более активно участвовали, чем на других литургиях, и пели вместе с детьми, вместе со своими родителями, ну и вообще со всеми, кто там хотел участвовать в богослужении. И вот по сей день, конечно, эти литургии, те, кто участвовал в них, вспоминают с очень такой большим трепетом и большой нежностью. Вот эта включенность самих людей в службу, это очень важно. Потому что, ну, конечно, все-таки литургия — это не дело ни одного священника, это дело всего молящегося народа.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Чертаново, и диакон Алексей Пугачев, клирик храма Покрова на Городне, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град». В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».